Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. И сегодня эксперт у нас в студии, завкафедры факультетской терапии Медуниверситета имени Вагнера, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Владимир Евгеньевич Владимирский. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, обсудим сегодня сразу несколько важных вопросов. Начнем, наверное, с актуального, болезненного. Это сезон ОРВИ и гриппа, который сейчас в разгаре. Поговорим про то, как влияют эти вирусы на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это прямо по вашему профилю. Ну, поговорим еще, конечно, про вакцинацию, кому она рекомендована, кому противопоказана, если есть такие. Ну и в целом методы лечения и профилактики тоже. Ну что ж, давайте начнем с сезона ОРВИ и гриппа. Отличается он как-то от предыдущих, как по-вашему? Есть у него какие-то особенности? Например, у нас нескольких коллег свалило просто эта болезнь, и среди знакомых тоже, и все говорят, что температура под 40 прям несколько дней держится, и, ну, понятно, что слабость у кого-то, тошнота. Это какие-то фишки нового вируса?
Нет, это все и было и ранее, в предыдущие годы. Дело в том, что вот имеет место такое волнообразное течение эпидемий, когда приходят разные типы вирусов. В этом году действительно ожидается, что эпидемия будет связана с вирусом гриппа H1N1 и H3N2.
Свиной, так называемый.
Да. Угу. Вот, то есть действительно, вот особенно H1N1, который серотип, он имеет тенденцию к тяжелому течению. Но это не значит, что все должны болеть именно
одинаково.
Этим. Да. Угу. Потому могут быть случаи такие, которые вы описываете, с довольно серьезной лихорадкой, интоксикацией. Ну, безусловно, это зависит еще и от самого пациента, который болеет, от его типа реагирования на эту инфекцию, ну и от вируса также, конечно.
А вообще высокая температура в случае с вирусом – это скорее хорошо или не очень? Вот такая вот прям.
Ну, все хорошо в меру. Любое воспаление – это вообще защитная реакция организма. Это способ побороть эту инфекцию. Допустим, субфебрильная температура, она в какой-то степени активизирует иммунную силу организма и способствует более быстрому выздоровлению. Но когда лихорадка приходит определенный предел, особенно если это, как вы говорите, 40 температура, тут уже имеет место и повреждение различных систем и органов организма. Поэтому с такой лихорадкой надо бороться.
Бороться просто жаропонижающе, правильно понимаю? С какой отметки нужно начинать сбивать температуру?
Ну, вот, и, в общем-то, это, конечно, надо ориентироваться на то, как субъективно переносит пациент эту лихорадку, это раз. Во-вторых, нужно ориентироваться, есть или нет какие-то сопутствующие заболевания той же сердечно-сосудистой системы, потому что лихорадка, она сопровождается тахикардией. Тахикардия – это дополнительная нагрузка на сердце, поэтому... В общем-то, если пациент удовлетворительно переживает субфебрильную тахикардию, ну, до 38 считается, в общем, тот предел, когда, ну, будем так говорить, опасения за последствия этой лихорадки небольшие. Угу. Ну, при субъективной плохой переносимости лихорадки иногда приходится и подключать дополнительные жаропонижающие и ранее.
Угу, угу. А вот, например, ну, говорили, да, в Минздраве, что для детей особенно... Ощутимо будут эти вирусы и вирусы гриппа. Если я просто знаю, что сейчас у многих детей, например, вот не закрывается то самое овальное окно, потому что дети все меньше рождаются там идеально здоровыми. Как-то влияет вот такая высокая температура на детей с незакрытыми овальными окнами сердца?
Ну, незакрытое овальное окно – это относится к врожденным порокам сердца, как правило. Ну, в течение года это окно должно закрываться у детей. Но у тех, кого не закрылось, если это идет с перегрузкой сердца, то, конечно, эта дополнительная нагрузка может сказаться на компенсации сердечной недостаточности у них. Но сам по себе вирус он не будет способствовать тому, что это открытое овальное окно как-то большим станет.
Ну, хотя бы это уже хорошо. Ладно. А потом как-то нужно дослеживать. Ну, то есть ребенок переболел, допустим.
Болел, когда если было место, имело место декомпенсация, то есть дестабилизация течения заболевания, то, конечно, потом ребенок должен находиться под наблюдением. Но это, конечно, больше прерогатива педиатров. Я все-таки взрослый.
Понятно, по-взрослому. Ну,
вот,
хорошо.
Но для уточнения, да, действительно, потом требуется снять ЭКГ, наблюдать за состоянием пациента, в том числе и ребенка. И, ну, будем так говорить, в динамике наблюдать за этим человеком.
Угу, хорошо. А какие еще возможные осложнения могут возникнуть в ходе течения вот этих вот вирусных заболеваний? Минздрав предупреждал о том, что, например, вот этот свиной грипп будет чреват пневмониями.
Ну, действительно, вот именно этот тип вируса, он имеет тропность к нижним дыхательным путям и действительно возрастает риск возникновения пневмонии в первую очередь. Вот, так то же самое мы имели вот при коронавирусной инфекции, с которой мы до сих пор еще продолжаем сталкиваться. Вот, и, конечно, в общем-то и до коронавируса, когда были предыдущие волны свиного гриппа, имело место вот появление подобных пневмоний на фоне вирусной инфекции. Вот. Ну, будем говорить, риски есть. Второй риск, это, конечно, не у всех далеко, но могут быть и осложнения, связанные с появлением воспаления мышцы сердца, например, миокардита называется. Ну, я еще раз повторюсь, это далеко не у всех, это все-таки не является частым осложнением. Ну, очень часто эти миокардиты протекают, как так называемые, субклинические. То есть,
бессимптомно?
Ну, нет, это не совсем бессимптомно. Пациент имеет недомогание, снижение переносимости нагрузок, может почувствовать какие-то перебои в работе сердца, но он зачастую это все списывает на последствия, будем говорить, инфекции, гриппа, и зачастую это переносит на ногах. Такое течение называется персистирующее, хроническое персистирующее течение миокардита. Ну, в общем-то, зачастую может закончиться спонтанным выздоровлением, но может быть и возникнуть осложнение в последующем.
А как оно вообще лечится?
Ну, на самом деле, очень сложно подтвердить сразу миокардит. То есть есть свои критерии диагностики, но это больше докторам, наверное, интересно. А в общем-то, это лечится по принципам того, как мы лечим сердечную недостаточность обычно, по тем же принципам назначаем схожие медикаменты. В ряде случаев, если речь идет о вирусных миокардитах, вот доказательств того, что противовирусная терапия достоверно улучшает прогноз этих пациентов, нет, за исключением вирусов, которые относятся к вирусу типа герпеса. Есть такие, не только герпес, есть и другие представители этого, ну, вида вирусов, цитомегаловирусная инфекция, например, вирус Эпштейн-Барра. Вот, и такие действительно имеют эффективность у таких пациентов назначение специфической противовирусной терапии. Вот. Ну, легкое течение, оно, еще раз повторюсь, оно зачастую, ну, будем говорить, иногда заканчивается и спонтанным выздоровлением.
Самостоятельно,
да? Самостоятельно, просто? Да.
А так распознать как-то симптомы, вот кроме недомогания, вялости?
Ну, я говорю, специфических симптомов, вот как характерных, вот нет, именно да? Демиокардита, в чем и сложность, его нет.
Коварные,
вот,
конечно,
ну,
болезни.
Снять ЭКГ рекомендуется, если человек чувствует, что у него, он недомогает, у него какие-то, тем более, если это впервые появились перебои в работе сердца, безусловно, нужно посетить поликлинику или какой-нибудь медицинский центр, снять электрокардиограмму, значит, мы увидим, можем увидеть определенные изменения. Но они не столь типичны, как, например, при инфаркте миокарда, эти изменения. Но, тем не менее, в учете других симптомов, лихорадка, например, маркеры воспаления, маркеры повреждения, дальше уже назначение делает, как правило, доктор, который будет верифицировать этот диагноз.
Угу. Ну, то есть нужно не только вовремя пройти исследование, еще и попасть в руки к специалисту, который разглядит. Я напомню, с нами сейчас эксперт завкафедры факультетской терапии медуниверситета имени Вагнера Владимир Евгеньевич Владимирский. Мы сейчас прервемся на коротенькую рекламную паузу. Продолжается программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня завкафедры факультетской терапии Пермского медуниверситета имени академика Вагнера, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Владимир Евгеньевич Владимирский. Обсуждаем особенности этого сезона ОРВИ и гриппа. Уже поговорили о том, какие могут быть гипотетические осложнения у людей. Вот, кстати, про влияние на сердечно-сосудистую систему подробно обсудили, а хочется еще про легкие поговорить. То есть чревато осложнениями эти вирусы в виде пневмонии. Она протекает открыто явно или скорее бессимптомно, как, например, коварный ковид в самом начале, когда вот он в 2020 году только появился, и человек себя вроде чувствует хорошо, а по анализам уже практически в реанимацию пора.
Ну, тут имеет место, если мы говорим про классический вирус гриппа, то имеет место более четкая корреляция общего состояния и той же лихорадки. Вот. То есть ковид, он был тем опасен, что у него были, он и остается опасным вирусом, что у него есть специфические повреждения и не только легких, и сосудистой системе, так называемый ковид-эндотелит, развивались различные тромботические осложнения в системе микроциркуляции, и поэтому появлялась вот эта десатурация. Может ли быть такое при вирусе гриппа? Тоже вполне возможно такое течение. Ну, как правило, если говорить об особенностях клиники, то как все начинается с гриппа, обычно с интоксикацией, лихорадка, достаточно высокие цифры могут быть, температуры. И где-то на 4-5 день отсутствует выздоровление, как бы вторая волна лихорадки начинается. То есть это, вероятно, и непосредственно может быть и не повреждающее действие по типу коронавируса респираторной части нижних дыхательных путей, или это присоединение бактериальной инфекции дополнительно.
Но тут более-менее понятно хотя бы, да, как протекает болезнь, у нее есть какие-то этапы, и вот, значит, наступает выздоровление. А дальше, если сохраняется недомогание, слабость, усталость, есть подозрение на какие-то, я не знаю, там, дефициты, может быть, да, грипп так же, как ковид, забирает полезные вещества и подсаживает иммунитет, или он более щадящий?
Ну, тут сложно так говорить. Все вирусы разные. И тот же вирус гриппа, он, как вы поняли, бывает разный.
Ну, вот. Да.
Поэтому, в принципе, точно так же, как любая вирусная инфекция, вирус гриппа может вызывать иммунодефицитное состояние, которое будет некоторое время сохраняться. Это разные источники по-разному говорят, но минимум где-то в течение месяца имеет место иммунодефицитное состояние.
Угу. Ну, то есть морально настроиться, что месяц у тебя будет еще не очень хорошо.
Но это не обязательно,
не
у всех.
Обязательно,
это
да.
Не обязательно у всех. Кто-то быстрее выходит из состояния вот болезни, у кого-то этот процесс занимает больше времени. Я еще раз говорю, все еще зависит от исходного состояния здоровья, были ли нет какие-то сопутствующие заболевания, диабет там. Другие сердечно-сосудистые заболевания и так далее.
А если, допустим, прошел месяц, да, и не стало легче, вот эти вот симптомы еще сохраняются, как помочь себе? Нужно идти к терапевту и просить у него какие-то там назначения на анализы?
Ну, вообще, если недомогание сохраняется после того, как лихорадка исчезла, после того, как бы вы поправились, отсутствуют респираторные симптомы, нужно, безусловно, не надо ждать месяц. Вот я вам только что сказал, как вариант, это может быть и осложнение, связанное с
сердцем.
И поэтому нужно показаться у терапевта, как минимум, для начала, рассказать о своих же, в пределах, в том числе и недели после перенесенного заболевания, если это ваши симптомы эти сохраняются, низкая толерантность к нагрузкам сохраняется. Вот. Бывает так, что в этот период дестабилизируется, особенно у больных, сердечно-сосудистых, давление требует коррекции, это более раннее, это не значит, что мы должны месяц ждать вот строго, а потом только идти. То есть запоздало обращение всегда чревато последствиями. То есть посещение терапевта, регистрация ЭКГ, сдача анализов крови, Это все входит в наблюдение за этими пациентами уже после перенесенного воспаления нижних дыхательных путей.
Ну, понятно. То есть скромничать не надо, если недомогание сохраняется. Mm-hmm. Лучше терапевта потерпеть и обследоваться лишний раз. Ладно. А еще вот если таких симптомов нет, ну, наверное, больше все-таки к ковиду это относится, да, есть проявления, скажем так, неочевидные уже там дефицитов каких-то витаминов. Ну вот, например, после ковида люди жалуются, выпадают волосы, появляется кариес, то есть там какие-то витамины просто истощаются, уходят в минимум. Вот здесь что делать, к какому специалисту обратиться или, может быть, самостоятельно что-то почитать, пропить витамин, полечить кишечник.
Как ну, все, видите, от чего это может зависеть. Действительно, ту же пневмонию мы часто, не часто, а практически всегда лечим антибиотиками. После курса антибактериальной терапии нарушается, ну, будем так, микробиота кишечная, которая требует определенного восстановления. Иногда используются для этого специальные средства, пребиотики и симбиотики, которые позволяют восстановить эту микрофлору. Кроме того, если любая болезнь, особенно если она была тяжелая, она требует повышенного расхода энергии, соответственно, и расхода тех запасов витаминов, которые в организме человека были. Восполнять их нужно, ну, начиная с питания. Первое – это что полноценное питание, белковое питание. Это, конечно, овощи и фрукты. Но иногда, если этот дефицит не сохраняется, и требуются дополнительные поливитамины. Кроме того, у нас вот в нашем регионе в целом имеет место гиповитаминоз D, который приводит к многим последствиям. И иммунодефицитное состояние и состояние, связанное с, в том числе, активацией атерогенеза, бляшек в сосудах. Поэтому это состояние надо компенсировать. И многим пациентам и практически даже здоровым людям, проживающим постоянно в нашем регионе, мы рекомендуем дополнительно дотацию вот этих витаминов. Разные на рынке существуют, водные, там, таблетированные формы, капельки, то бишь таблеточки, которые мы можем пациенту предложить для компенсации этого состояния. А доза должен врач, конечно, определять.
Угу. Ну да, там анализ, конечно, лучше сдать. А все-таки возвращаясь к кишечнику, потому что, насколько я знаю, витамины не усваиваются нормально, если есть проблемы какие-то с кишечником, то есть это первая прям стадия, с которой нужно разобраться. Вот вы упомянули пребиотики и симбиотики. Как вообще они назначаются? То есть как понять, каких микроорганизмов полезных конкретному человеку не хватает? Или есть препараты, которые все-таки сейчас содержат большинство необходимых полезных бактерий, и вот их можно смело назначать всем пациентам?
Ну, тут на самом деле вот вопрос диагностики, какой именно микроб там в дефиците или mm-hmm. кого стало много, mm-hmm. это вопрос, не, ну, будем так, не самый простой. Если говорить о тех микробах, которые в тонком кишечнике живут, то это вообще очень сложно получить информацию. Ну, есть, например, у нас, в том числе, правда, не в общей сети медицинской, в ряде центров, которые этой проблемой занимаются, выполняется дыхательный так называемый тест, который определяет, ну, есть или нет так называемый СИБР. СИБР – это синдром избыточного бактериального размножения. То есть а толстокишечный дисбиоз, он, ну, разные методы для этого используются. Вот классическое бактериологическое исследование Кала, оно, как показало, не является самым репрезентативным. Вот, другие методы не столь доступны, и поэтому действительно созданы, будем так говорить, препараты, которые достаточно универсально подходят для коррекции этой патологии. Пребиотики – это препараты, которые содержат необходимые для развития нормальной микрофлоры вещества. Вот. То есть создают условия для хорошего возобновления, хороших, роста хороших бактерий. Есть пробиотики, которые, собственно, являются уже живыми микроорганизмами, необходимыми. Это лакто, бифидобактерии. которые мы донируем пациенту. Ну, если это их давать без пребиотиков, то, как правило, они не очень хорошо усваиваются. Поэтому появились симбиотики, которые содержат и пребиотик, и пробиотик в одной таблеточке, то есть и вещество, которое способствует росту нормальной микрофлоры, и сами микробы в достаточно большой концентрации.
Хорошо, мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и вернемся. Продолжается «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александр Фадеева. С нами в студии сегодня завкафедрой факультетской терапии Пермского медицинского университета имени Вагнера, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Владимир Евгеньевич Владимирский. Обсуждаем особенности этого сезона ОРВИ и гриппа, меры профилактики, лечения и разбора проблем, которые эти вирусы за собой влекут. Вот сейчас как раз довольно подробно обсудили работу с кишечником, потому что именно там, как говорят врачи, живет иммунитет у человека, и именно оттуда нужно начинать работу не с приема витаминов, тем более бездумного, да, а именно с лечения. Подлатали сначала кишечник и потом разобрались. Значит, пребиотики, симбиотики есть в каких-то препаратах, содержатся вместе, и лучше их и принимать. Как долго?
Ну, как правило, это для того, чтобы восполнить микрофлору, требуется 2-3 недели приема этих препаратов. Ну, надо ориентироваться на клинику, конечно, на то, как исчезла диарея или нет, есть, как изменилось вздутие живота. Ну, то есть, в общем-то, это надо консультироваться, конечно, тоже под наблюдением быть у врача, если такие симптомы есть. Ну, вот в среднем это где-то 2-3 недели приема таких препаратов после перенесенной инфекции, вот если особенно была антибактериальная терапия, потому что на фоне бывают и очень серьезные, будем так говорить, дисбиотические проблемы, как псевдомембранозный колит, это вообще, в принципе, жизнеугрожающая ситуация, которая может быть связана с развитием патогенной микрофлоры в кишечнике, и тогда это требует специфических методов лечения, вот, уже в том числе с другими антибактериальными средствами связанные. Ну, то есть надо наблюдать. То есть если это есть диарея, если появилась вновь лихорадка, то, конечно, надо обратиться. Если эти симптомы более такие мягкие, в виде вздутия, какие-то неустойчивого стула, то, конечно, вот, возможно и лечение вот этими пребиотиками и симбиотиками.
Знаете, тут недавно один коллега как раз высказал мнение, ну, это относилось, правда, к детям, не знаю, как насчет взрослых, он сказал, вот непонятно, да, какие бактерии полезные отсутствуют в кишечнике, какие присутствуют, непонятно, какие пребиотики давать. А вот кефир содержит все нужные человеку бактерии, поэтому поите детей и пейте сами кефир, и будет вам счастье. Правда или миф?
Ну, в случае детей там действительно нет еще устоявшегося какого-то микробного пейзажа в кишечнике. Это формируется значительно позже, уже ближе к взрослому состоянию, ближе к 18 годам. То есть поэтому у них там вообще эти исследования бактериологические довольно имеют сомнительную доказательную базу. А в рекомендации по поводу кисломолочных продуктов, я думаю, что имеет место быть. То есть это просто и легко способствовать. В общем-то, там есть и определенные средовые компоненты в этих кисломолочных продуктах, которые способствуют восстановлению микрофлоры. Ну, за исключением только надо учитывать всегда переносимость молочных продуктов, потому что есть и эта проблема.
А вот как понять, да, то есть, допустим, какой-то воспалительный процесс в кишечнике идет, человек пьет кисломолочные продукты, употребляет в пищу, становится хуже, это сигнал о том, что не очень здорово ему подходит.
Ну, есть и тоже дыхательные тесты, те же самые, которые позволяют точно там выявить, вот есть лактазная недостаточность или нет. Кроме того, есть непереносимость, например, хлебобулочных изделий, глютеновая болезнь, целиакия, которые пациенты должны определенные виды злаков только потреблять. Вы знаете, что у нас в гастрономах есть отдельные отделы, где есть продукты как раз для этих пациентов с непереносимостями. подобного типа.
Ну да, да, есть там какой-нибудь бездрожжевой хлеб, безглютеновый, конечно.
Безглютеновый.
Да. Безглютеновый, да.
Безглютеновый, да.
Ага, ясно. Ну, в общем, такая интересная, конечно, тема, еще можно говорить и говорить о ней, но хочется перейти уже к методам профилактики все-таки. Вакцинация. Это вот то самое волшебное средство, которое помогает не заболеть, или спорно? Есть ли какие-то данные исследования, известные вам, которые подтверждают эффективность, ну, допустим, сейчас возьмем вакцинации против гриппа?
Ну, если говорить, безусловно, что то, что говорят наши эпидемиологи, вакцинация, причем не во время эпидемии, а вот у нас...
Заблаговременно.
Заблаговременная вакцинация против предполагаемых штаммов гриппа, она снижает риски болезни, в том числе риски тяжелого течения. Ну, как минимум, человек не должен болеть тяжело, а как максимум вообще не заболеть. Это с одной стороны. Другой вопрос еще есть, и сейчас это широко внедряется, вы тоже слышите вот эту рекламу о постановке противопневмококковых вакцин, потому что стрептококк пневмония, пневмококк, он является, ну, будем так говорить, микробом, который наиболее часто вызывает воспаление нижних дыхательных путей, пневмонию. И поэтому рекомендуется, особенно лицам, имеющим скомпрометированный иммунитет, то есть это больные с онкологическими заболеваниями или с тем же ВИЧ-инфекцией, но это только один компонент. Другие люди – это лица, имеющие хронические заболевания, которых довольно много. Это лица с диабетом, это лица... с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно имеющие сердечную недостаточность. Это лица, имеющие заболевания легочной ткани, это ХОБЛ, которых очень много тоже, хроническая обструктивная болезнь легких, чтобы понятна была аббревиатура. Вот. Этим, а также всем лицам старше 50 лет рекомендуется вакцинация от пневмокока. Вообще ежегодно от пневмокока умирают в мире около 1,5 миллиона людей. Единственный способ снизить вот эту летальность – это только вакцинация. Вот. У нас проводят такую вакцинацию или 23-валентную вакцину ставят, полисахаридную или конъюгированную, 13-валентную. Поэтому вот эти особенные определенным декретированным слоям населения, которых я перечислил, большую часть которых я перечислил, им постановка вот подобных вакцин позволяет снизить риски заболеть и снизить риски тяжелого течения заболевания.
То есть лучше вот эти прививки от пневмококковых инфекций поставить, чем прививки от гриппа? Или
не, это одно другое не исключает.
Не исключает, да?
Одно дело заболеть гриппом, другое дело пневмококковым.
Да, понятно. А есть какие-то исключения, кому не рекомендовано, противопоказано? Кому нужно проконсультироваться с врачом, сдать какие-то анализы перед тем, как ставить прививки?
Ну, вот если вы только что переболели, например, какой-то вирусной инфекцией, то, безусловно, как минимум в течение месяца нежелательно
нагружать организм.
Да, нагружать дополнительную антигенную нагрузку. Лица, имеющие аллергические реакции на какие-то компоненты или имевшие ранее какие-то реакции на вакцинации, тоже требуют, как минимум, консультации специалиста, который может подобрать другой вариант вакцины, менее для него опасный для этого пациента. Ну и в период декомпенсации любого заболевания, в принципе, тоже вакцинация не является наиболее оптимальной. То есть если ты имеешь декомпенсированную болезнь печени, вот после компенсации или декомпенсированную проблему по сердечной недостаточности, пациент поступил в стационар с проблемами сердечными, то есть после его компенсации, стабилизации состояния, вакцинация... возможно, а пневмококковая вообще необходима. Это входит в рекомендации не только врачей-пульмонологов, это и кардиологи в наших рекомендациях тоже это прописано, как мера профилактики осложнений.
Хорошо, хорошо, спасибо. И еще про меры профилактики у нас последний, собственно, вопрос. Вот прямо сейчас, чтобы не заразиться или как-то постараться минимизировать риски развития вот этих вот вирусных инфекций, гриппа свиного, что могут сделать люди?
Ну, видите, пить иммуностимуляторы – это не вариант, конечно, вот, тем более без показаний. Это меры, так будем говорить, не специфической защиты, начиная с образа жизни. То есть начиная даже с того, насколько у вас полноценный режим дня, высыпается ли человек или нет, это тоже имеет значение. Характер питания. Нужно избегать всего того, что может снизить иммунитет. Например, вот у нас впереди там новогодние праздники, которые чреваты различными
перееданиями,
возлияниями и так далее. Вот это все, безусловно, на иммунитет не будет сказываться хорошо, поэтому во всем должна быть умеренность.
Хорошо высыпаться, хорошо кушать без переборов, да?
И... промывать нос, то есть есть специальные, чтобы, ну, как бы сказать, мы же постоянно контактируем,
да, почистить
с кем-то. Это. Да, промывать нос, вот эти неспецифические меры профилактики, которые каждый человек в состоянии сделать. Себе обеспечить.
Да, да, пополоскать рот, нос после того, как вернулись домой, в общем-то, да, дело буквально
носить маску.
Минутки.
Тоже,
местах, тоже
где,
вариант.
Где
много людей.
Много людей.
Хотя бы, да. Спасибо большое. Владимир Евгеньевич Владимирский, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой факультетской терапии нашего Пермского медуниверситета имени академика Вагнера. Владимир Евгеньевич, большое спасибо и здоровья.
И вам того же.